Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 37 минут, понедельник, ноябрь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Да, даже интересно, сколько баллов пробки в Москве. Если бы так не зависал компьютер, я бы даже вам сказал. 6 баллов прямо сейчас. Столица нашей белокаменной. О, да. Ощущение после того, как вот компьютер столько загружается, что сейчас откроется какой-нибудь... Волков Командер или что-то такое, или интернет начнет издавать звуки из разряда. Вот это вот. Как будто ты загружаешь новую, да, да, новую модель автомобиля где-то в GTA 3, сидя в селе за 1500 километров от Москвы. Евро 83.19 в 2000 году, я бы еще надо... Евро 83.19, доллар 72.62, нефть Brent 81.61 и пара биткоин-доллар 65 822 доллара 76 центов за один биткоин. Ну что, как поиграли в футбол, хочется спросить всех. Как поиграли в футбол? Как поболели за Ферстаппена в Формуле-1? Как вообще настроение в целом? Как выходные прошли? Как тебе футбол вчера? Пишет Артем. Вот-вот, Артем, как вам футбол вчера? Артем, как футбол? Как вот нормально Red Bull справились на, значит, Интерлагосе, это в Бразилии, тоже ведь молодцы, да? Я все еще на лете, пишет тот самый, а я на метро тот самый. Израиль на связи, пишет Мирон. Ну как вам? Ну в целом, давайте, как настроение? Зато вот смотрите, на небо, если сегодня так вот взглянуть, то даже можно что-нибудь увидеть, кроме туч. Да, есть плюсы в этой жизни. Но я так посмотрел, что, например, мой товарищ, мой друг, который уже тысячи миллионов лет наблюдает за футболом, что странно, и болеет все время там за какие-то команды, в том числе, естественно, и за сборную, он прямо как это, защищает сборную, говорит. Вообще-то, вон и Португалия поехала на стыковые. Наши забили, пишет Никсалай. Так это мы знаем. А что по поводу футбола? У меня плохое настроение, пишет Анна. Могло быть и хуже, пишет Иван. Ну, в смысле, хуже как? Распалась бы Россия или что? Что могло быть хуже? Лучше бы не вышли на матч и получили техническое поражение. Позорились, а результата нет, пишет Владимир. Истинная игра нашей сборной, никакая вообще. Ловчев прав, пишет Борис. Че, рано пели Валера, да? Ну, ладно, я, конечно, понимаю, что я могу сейчас как бы... Ну, я несправедливо, наверное, буду говорить. Но, с другой стороны, прямо вот один матч где-то выиграли, и прям «Валера! Валер!» Ну, он еще сделать ничего не успел. Вы уже его славите так, как будто он что-то успел сделать. Он еще ничего не успел сделать. Да? Ну, то есть, если... да, вот сейчас ему не предъявлять претензии, правильно? Ну, нелогично. Ну, что так, рано-то предъявлять претензии. То уж и хвалить его тоже нет никакого толка. Это же рано, еще непонятно. Результатов работы еще пока непонятно, не видно. Все игроки держали в кавычках Модрича, а надо было Кудряшова, пишет шеф. Зато еще два стыковых продлили надежду, пишет Эдмон. Для нас на безрыбье и рак рыба, пишет Шенли. Пять побед, одна ничья, одно поражение у Валеры, пишет Вася Батарейкин. А он прям пришел и сразу все заиграло, да? Вот такое у вас ощущение, Вася Батарейкин. Слушай, я-то думаю, что игру команды все равно нужно выстраивать какое-то время. Ну, как бы, что бы ты ни выстраивал, все равно для этого нужно какое-то время. То есть, вот так вот пришел человек, и в первый же матч, если команда победила, кричать, что он молодец, ну, это, мне кажется, немножко странно. Ну, может быть, я ошибаюсь, потому что я не разбираюсь в футболе. Может быть, там действительно можно все менять вот так вот. Но если там можно менять все вот так вот, ну тогда бы просто меняли бы, покупали бы хорошего тренера, и тут же бы все играли игроки, правильно? Но я сомневаюсь, что это так. А, у Кудряшова кудряшки запутались в ногах, пишет он. Что? Пять побед. Да-да-да-да-да-да. Спасибо большое. Пять побед, вот это вот все. И здорово. Ну, короче, вам понравилось. Вам нравится футбол наш. Ну, и здорово, на самом деле. Почему? Потому что мне-то все равно, я футбол не люблю и не смотрю, и мне неинтересно. Вот. Ну, как бы иногда только, очень, очень сильно иногда. А так, в целом... Ну, когда выйдут, если... Когда и если выйдут, в, как он там называется, в плей-офф, да? Что ж такое с компьютером сегодня? Вот куда ни нажми, все не туда. Я не понимаю вообще, ничего у меня не получается. То есть в плей-офф выйду, то тогда еще ничего, наверное, нормально. Тогда уже нормально. Да, правильно? У Кудряшова... Да, ну ладно, Кудряшова вы там ругаете. 7373-948. Ну давайте поделимся настроением. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Андрей, доброе. Москва. Да, пожалуйста.
Поставил вчера на 0-1. Один из немногих хороших разов, когда выиграл. Ну, на мое мнение, вообще я бы в России футбол запретил.
Почему?
Просто внес бы под запрет Роскомнадзора.
Ну, мы же не можем быть во всем идеальными, прекрасными, лучше всех.
Согласен. Балет и баллистические ракеты. Вот давайте это оставим в России. Остальное, ну, отдадим профессионалам. Пусть они этим...
Ну, тогда у нас не будет изъянов, мы будем богоподобными. Но зачем нам это? Мы же все-таки люди.
Подождите, но мы разве сейчас не богоподобны? Как Владимир Владимирович...
Благодаря футболу... Нет, во-первых, давайте цитату Владимира Владимировича. Да, я не перебиваю, пожалуйста.
Я точно не скажу, но смысл такой, что... Если мы погибнем, мы попадем в
рай. А, ну это значит, мы святы, но не значит, что богоподобны. Вот нам как раз богоподобности не дает достичь, как мне кажется, наш футбол. Потому что, ну какие еще у нас изъяны? Все, в принципе, уже хорошо давно. Все. Ну,
смотрите, соглашусь с вами, но вот это есть такой момент. Есть, скажем так, ближе к идеальному, да, интимные отношения. А есть интимные отношения, когда, ну, грубо говоря, у тебя нет партнера. Вот наш футбол, мне кажется, это когда вот у нас партнера нет, и вот господин Дзюба, ну, все прекрасно показал по поводу нашего
С другой стороны, футбола. если наши интимные отношения, да, вот если с футболом интимные отношения сравнивать, и футбол с ними, то когда нет партнера, это значит, что все еще впереди.
В какой-то мере сумели. Вы оптимист, Алексей.
Есть куда расти, да, спасибо большое.
На самом деле, хорошее отношение от «Черной пятницы», потому что были определенные фишки, но я думаю, если интересно, будет позже вы это обсудите.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Успокойте уже про Дзюбу, уже хуже подростков, пишет Юлия. Про какого Дзюбу? Мы про Дзюбу вообще не говорим. Какое отношение Дзюба имеет к сборной? Давайте такой вопрос я задам. И ответ: никакого. Благодаря кому? Ну, это вы сами решаете. Мы, болельщики, ходим на наш футбол, как в казино. Ну, может, в следующий раз повезет, пишет Эдмон. Это если еще нет партнера, а если уже нет, пишет Антон. А если уже нет, то уже ничего нет, вы же понимаете. Все-таки, когда есть интерес и, так скажем, желание к жизни, но при этом еще пока нет возможности реализовать все эти интересы и желания, это значит, что все еще впереди. А когда уже нет интереса и желания, то зачем тебе и партнер тогда вообще? И вообще тебе зачем? Что и как? Поэтому, извините, сравнение не подходит. Мне хоккей нравится, там хоть и дерутся парни, а в футболе вату катают. Девчата, пишет дежурный по Африке. Но они показывали нынешний уровень нашего футбола. Надо менять системный подход, отбросить понты, начать повышать физподготовку и мастерство игроков, пишет Финист. Ой, Финист. Мне кажется, я это слышу все время и всегда от всех, кто любит футбол. Надо то, надо сё, надо пятое, надо десятое. Ну да, надо. Ну потом. Ну или уже делается. Да, ну надо. Ну вот самое главное слово, я считаю, надо. Однажды надо. Все-таки, когда-нибудь надо Да? Нам уже давно надо... Пора... А, еще есть пора, спасибо тебе большое. Пора! Что сказать? Пора! Надо! Надо! Я думаю, что я уже могу вполне себе участвовать в дискуссионных программах на Матч ТВ. Понимаете, пора! Понимаете, надо! Мы болеем за наших! Пора! Надо! 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 Уже давно надо! Вы думали, что не надо, а ведь пора. Просто необходимо, понимаете? Надо, пора, пора. И это надо, и то, все надо. Но почему нет? Потому что не поняли, что надо. Но надо понять, что нам надо, и надо, это надо сделать. Правильно? Да. Пусть, пишет Олег. Пусть, да, пусть просто, потому что надо, потому что пора. И пусть все ясно. Систему подготовки развалили, пишет револьвер. Да, пусть систему подготовки надо, пора. Надо, надо, Газаеву, Газаеву, что дать? В рамках закона, пишет револьвер. Да настанет уже этот день, пишет Глеб. Конечно, конечно, безусловно. И пора. Либо шапки полетят, головы, головы. Шапки, это ладно, головы полетят. Систематически подойти, систематически подойти. Разве это не понятно, что система надо? Я вас услышал, пишет Павел. Надо, пора, 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 порадуемся на своем веку, пишет Мамик. Зенит расформировать и попрет, пишет Виталий. Ну, сразу видно, что не за Зенит человек болеет. Доколе, пишет Андрей. Ну, доколе это вопрос от ведущего, а я экспертом хочу быть, понимаете, в сфере футбола. Поэтому доколе вы такие, мы смотрим, говорит, доколе. Вот ответьте прямо, доколе? Я говорю, пора. Пора, необходимо. Давайте про формулу, пишет Влад. Ой, про формулу что сказать? Про формулу сказать нечего. У Мерседеса не машина, а ракета какая-то. И бесполезно все. Все бесполезно. Не знаю, что это такое они сделали, но все бесполезно. Я смотрел вчера и просто, ну, не, ну на 30 километров машина быстрее, чем у Red Bull. На 30! Как это вообще возможно? Это так неинтересно даже смотреть. Ощущение, спасибо большое, ощущение, знаете, какое? Вот я, с чем это можно сравнить? Вот представьте себе, человек будет ехать на, ну, коляске. Ну, на коляске вот люди ездят, а другой будет на велосипеде. Ну, велосипедист обгонит коляску или нет? Ну, хотя бы с 10-го круга. Обгонит, конечно. А этот 10 кругов не мог обогнать. Ну, 30 километров в час разница. Вы представляете, что такое 30 километров в час разница? Но вы, если сможете бежать 30 километров в час, то это очень недолго и на очень короткий промежуток. Ну, в принципе, на велосипеде ездят со скоростью так вот 30 километров в час. Это еще, если хорошо педалировать, так-то 20-15. Я не знаю, что они там сделали. У них ракета какая-то. Ну ладно, это... Вы приняты на работу экспертом на Матч ТВ, пишет шеф. Спасибо большое. Давичи, это вам не нынче, пишет Недобрый. А почему? Пишет Эдмон. Да потому что надо. Потому что надо. Потому что давно уже надо. Замер в конце прямой. Настройки аэродинамики разные, пишет Михаил. Да вы посмотрите, какие настройки аэродинамики. Михаил, ну по-братски, как говорится. Вы посмотрите, пожалуйста, как он другие машины объезжает. Это как будто бы соперники на уровне 25% у него там. Ну серьезно. Просто по прямой человек уезжает. Ну, за 5 кругов, за 5 кругов отвоевывает 7 мест. Ну как это возможно? Просто... Ну, не, это не серьезно. Это вы сейчас будете на своей шестерке «Жигули», а я буду на шестерке «БМВ», например. Ну, и чё? И то у вас больше шансов. Ну, на кольце, конечно, меньше. А в потоке, конечно, ну, там потока нет. Ну, это бред какой-то, честно. Смотреть было неприятно. Неприятно. Я не знаю, где там про профессионализм гонщика вообще разговаривать. Это какой-то, ну, бред. Пусть машинами поменяются и посмотрим, кто чемпион, пишет Олег. А там даже смотреть не надо будет, Олег. Ну, 30 км в час машина быстрее у человека. На 30! 30! Карл, это несерьезно. Это я даже не знаю, что это такое. А разве футбол для зрителей это не развлечение? Что там все возбудились? Я, ну, не корову же проиграли, а формула, ну, хорошее двигло, умеренно. Посмотрим, чем ответит Юрий, пишет Юрий. Ну, Юрий, ну вы правы. Я думаю, конечно, по большей степени все, кто расстраиваются очень сильно, там, прямо вот корову не корову проиграл, это как раз те, кто ставки делает. Ну, знаете, у нас же невозможно посмотреть нормально ни один вид спорта, чтобы тебе 10 тысяч раз не сказали, что нужно делать ставки на спорт. Да? Особенно вчера я передаю привет прям телеканалу Матч ТВ, будь он проклят в этом смысле, пусть без обид, но будь он проклят. Вы все самые важные моменты просрали на свою рекламу, все самые интересные важные моменты. Просто ад какой-то, впихивали свои вонючие этих букмекеров сраных, бесконечных, вообще невозможно просто. Ну в каждый самый интересный момент, ну Хэмилтон идет! Полсекунды до ферст... Полсекунды он едет! Вы даете рекламу? Ну просто, что, ее нельзя сместить, что ли, я не понимаю? Но потом как-то... Вот потом, когда он ехал уже 10 секунд впереди, ну показали бы сразу 20 минут своей рекламы дурацкой. Ну невозможно, ну самые интересные моменты, ну просто похерить. Ну как так возможно? Не знаю, потом в повторочке сидишь, смотришь, как идиот, правда? Это раздражает страшно. Не корова во дворе проигрывает. Болеть и делать ставки иногда разные вещи, пишет Эдмон. Да, но если ты сделал ставку, то болеешь ты еще сильнее. Я просто видел, как некоторые сильно нервничают и начинают потом спортсменам писать где-нибудь в Инстаграме. Одни спортсмены другим, типа, как ты мог проиграть, чтоб ты сдох там. Ну, помните, это было. Там какой-то горячий парень, южный, значит, ну, наш, но южный, писал там всем, значит... сообщение, что ты дура, ты дурак, как ты мог вообще проиграть. Ну, видимо, потому что нравится ставить. Всегда ставьте против сборной России, это лайфхак, пишет Артем. Если наши выиграют, то моральная компенсация, если сливают, то материальный бонус, в любом случае в плюсе. Наши слили, а поднял вчера 7 тысяч, пишет Артем. Артем, я не могу, я всегда, когда наши, ну, типа, Ферстаппен, да, наша сборная, я всегда только за наших болею. Я не могу, я даже ни на секунду не могу себе позволить представить, что я на этом буду как-то наживаться. Нет, ни в коем случае. До последнего я все отдаю, всего себя просто вот в этом смысле эмоционально отдаю, чтобы наши победить. А чего всех про корову-то? Все фермеры, что ли, пишет Алексис? Да, интересный вопрос, Алексис, но ну, как бы ладно. Так, у нас рубрика о недвижимости будет, да? Как всегда, все вот они нам испортят. И обгон Мазепиным Райканина не показали, пишет Медвежий. Да ничего не показали. Все самое интересное, либо в повторе, либо я в этот момент смотрел каких-то непонятных улыбающихся людей. Ладно, они рекламу пускают, полбеды. Они еще анонсы свои пускают, эти дурацкие. Вот это вот. Приходи к нам в такое-то время. И там кто-то улыбается. Да что мне его показывать? Я 100 раз видел уже улыбающееся его лицо. Не приду я. Прихожу на трансляции, на конкретные. Не надо мне рекламировать своих ведущих, черт побери. Хорошие они, конечно, люди, но не нужны они мне. Мне нужно посмотреть, как кто кого обгоняет. Нервы одни, сплошные нервы. Все, давайте рубрику о недвижимости. Вот, послушайте. Давно вы о недвижимости не слушали. Потом новости, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, ноябрь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А почему столько академий футбола при клубах, а игроков нет? Кого там в академиях учат, пишет Альдат. Альдат или Алдат. Знаете что, хотелось бы вам сказать по этому поводу. А почему столько у нас юристов, а работать никто не может? Вот. Или а куда деваются все КВНщики, тоже вопрос. Поэтому что тут поделать? Единицы способны на что-то, даже если они в академиях, школах, гимназиях, лицеях, университетах. Вот это вот все. Только единицы способны работать, во-первых, а во-вторых, еще показывать какой-то результат. Ну, так вот оно получается. К Как бы Мазепина не турнули по итогам года, как Квята. Жалко, пишет Андрей. Ну, вы перепутали Квята и Мазепина. Просто посмотрите, как бы помимо Мазепина-младшего есть Мазепин-старший. Задайтесь вопросом, что было бы с ХААС, если бы не папа. Поэтому я думаю, что у Никиты все будет хорошо. КВНщики курьерами работают, пишет A1 Great. Ну да. Давайте лучше обсудим высказывание Михаила Леонтьева про баранов, значит, и так далее. Ну, я вин-вин посмотрел, что вы имеете в виду. Ну, во-первых, это месяц назад почти было. Во-вторых, конкретику внесу, значит, Михаил Леонтьев назвал баранами, я так понимаю, тех, кто не идет прививаться, и сказал, что их надо, значит, по башке дал, быстро привил, и все. И нечего их уговаривать. Ну, в этом смысле я готов, конечно, попробовать подискутировать, но дело в том, что... Может быть, не так красочно, но все-таки это консенсус определенный в идеях моих и Михаила Леонтьева. Поэтому мне сложно будет с ним спорить. По одной простой причине. Я считаю, что, конечно, вакцинация – дело недобровольное на самом деле. Но у нас как-то вот оно не пошло. То есть оно должно быть абсолютно принудительным делом, вакцинация, на мой взгляд. А на ваш... Кстати, мы можем проголосовать. Мы почему-то тысячу лет не голосовали на какую тему. Вот интересно будет узнать ваше мнение. На ваш взгляд, вакцинация должна быть добровольной или принудительной? Все. Как бы два варианта. Добровольной или принудительной? Я, честно говоря, считаю, что она должна быть принудительной. Естественно, все те медотводы, которые есть, они и есть. То есть это они без всяких медотводов. Я имею в виду, вот люди без медотводов. Для них вакцинация принудительная, прям обязательная, именно принудительная, специально. Все. Или по выбору, по ощущениям. Давайте проголосуем. Почему бы и нет? Интересно будет узнать, что же у нас за аудитория. 134-21-35. Вы считаете, что она должна быть принудительная? Ну, просто вот уже надоело всем все объяснять, поэтому просто шприц, жаль, что не в задницу, да, а именно в руку, и все. 134-21-35. Принудительно привить и погнали дальше. 134-21-35. 134-21-36. Все должно быть добровольно. Нет, нет, человек пускай сам думает, ходит, вот это вот все, сам выбирает, добровольно. 134-21-36 тогда. 134-21-35. Принудиловка. Все, хватит уже. Просто, ну, надоело это невозможно терпеть это все. 134-21-35. Прививки должны быть принудительными. Ну, вот конкретно от ковида, да. 134-21-35. 134-21-36. Добровольные. Если вы впервые в жизни решили проголосовать, я просто на всякий случай скажу, что это за цифры я произношу. Это номер телефона всего лишь навсего. То есть вы набираете 8-495-134-21-35. Поняли, да? И он такой говорит, ваш голос учтен. И ваш голос учитывается. Или вы набираете 8-495-134-21-36. И он говорит, ваш голос учтен. Ну вот в зависимости от позиции. Вакцинация от ковид или вообще вакцинация? От ковид, конечно, Илья Сергеевич, от ковид. Чего же у нас? Чего ж мы будем прям так сильно? От ковид или от всего? Или, может, от алкоголя зашить на сдачу, пишет? Не-не-не, только ковид, мы ковид обсуждаем. Миллион сделайте компенсации за негатив, последствия вакцинации тогда принудительно, пишет АК. Ага, я знаю, конечно, если миллион за негатив компенсацию сделать, найдутся те люди, которые найдут этот негатив в себе, даже если у них нет. Махинаторам поле будет для деятельности прекрасное. Я, кстати, против любых поощрений за прививки. Я считаю, что наоборот, надо карать тех, кто не прививается, а поощрять тех, кто привился, не надо. Это мое мнение. Я считаю, что поощрять тех, кто привился, можно только одним, и этим они и поощряются, жизнью. То есть мы вас поощряем тем, что вы живете дальше. Вот. Это поощрение. Вот. А поощрение за то, что... Точнее, наказание за то, что не привился, вот здесь вот хорошее поле для фантазии, как мне кажется. Прекрасное. QR-коды ввели, но этого мало. Надо создавать антиковидные патрули и летучие отряды, если хотите. Антиковидную опричнину с особыми полномочиями на местах. Вас остановят, спросят. Гнида, ты привился от ковида? Пишет Эдмон. Квартиры еще разыгрывают, пишет Недобрый. Ну, уже не разыгрывают, но я бы, вот, честно говоря, и не разыгрывал бы. Ни квартиры, ни машины, ни 1000 рублей бы никому не давал. Вот ничего вообще. Значит, потому что это нормально прививаться, а вот не прививаться это ненормально. И вот здесь я бы как раз, например, лечение за счет самого пациента, если вдруг он не прививался. Такой вот вариант. Отпуск, ну или как это называется, не отпуск, а когда человек, а больничный, я просто никогда не ходил на больничный, поэтому не знаю, больничный за счет самого работника, потому что он не привился, вот, вполне себе, мне кажется, нормальная мера, ну и много чего еще можно интересного придумать. Не знаю, не пускать в заведение ни в какие вообще, если не привился. Ну, много чего интересного, правда. Но, на мой взгляд, тут вот тут прямо отличное поле для фантазий. Оставить социальное содержание только привитым, пишет Алексей. Да, вполне, почему бы и нет. Ну, во всяком случае, все, что касается медицины, здравоохранения, почему нет? Как доказано мафией, братками и коллекторами, пишет Смит, эффективнее воздействовать не на индивида, а на его близких и родственников. Взять жену и привить ее на глазах у мужа сначала в левое плечо, потом в правое и в коленную чашечку. Смит, все классно, но мне же сюда пишут люди, у которых, например, они привитые, а жена не привитая. И жена, ну как это называется, антиковидница, да, по-моему, как-то вот так вот. Ладно, давайте остановим голосование. Вот вообще без вранья, без всего. Победили те, которые считают, что должно быть добровольно. Но перевес небольшой, 52%, значит. То есть 4% перевес. 48% говорят, что прямо надо брать и прививать, и уже хватит разговаривать. 52% говорят, нет, дело добровольное. Все-таки небольшое, может быть, как статпогрешность, но большинство среди радиослушателей, которые в этот момент слушают мою программу, считают, что это все дело добровольное. О, господи! Да как такое, кажется, было у Стивена Кинга, что про курение, пишет Панк 13. Антиваксерша это надо называть. Ну, может, антиваксерша. Андрей, ну, те, кто не хотят приваться, короче говоря. Гречка, 160 рублей, налоги больше. Зарплата как в 2011 году была, так и осталась, пишет Иван. Эх, вакцина моя антиковидистая. Сколько раз тебя колол в незабористая, пишет гуманист. Не знают, как в уши уже лезть, когда государство о нас заботилось. Вопросительный знак, восклицательный знак, пишет Иван. Йо, Иван, вы просто не понимаете, в чем здесь состоит забота государства. И почему государство вас пытается привить. Вы не понимаете до сих пор некоторые. Хотите, объясню. Но для этого мне нужно выпить чуть-чуть кофе, позвольте. Итак, зачем государству прививать вас? Потому что прививать вас дешевле, чем лечить. Та-рам! Пам-пам-пам! Пам-пам! Все. Как бы больше ничего нет. Два пути. Либо болеешь, либо прививаешься. Привить дешевле, чем лечить. Все. Все, точка. Потому что доза вакцины стоит... по факту копейки, а лечить вас кислород, таблетки, еда, персонал, ля-ля-ля, тополя. Это все очень-очень дорого. Привить гораздо дешевле. Гораздо, несоизмеримо дешевле прививать. Поэтому государству выгодно вас привить, а не лечить. Потому что лечить дорого, а привить дешево. Все. Че непонятного? Зачем государство сохраняет вам жизнь, вы хотите спросить? Типа, все бы только рады были, если бы мы все померли. Так-то оно так, да трошечки ж не так. Вы же платите налоги и довольно-таки много. Но если вам кажется, что вы немного платите налоги, так вы посмотрите, сколько за вас платит работодатель. Выйдет около 42%. Вы не хуже нефти, понимаете, в чем дело? И газа. Может быть, даже гораздо лучше. Посмотрите, как формируется наш бюджет, и посмотрите, какая наполняемость нашего бюджета идет всего лишь навсего из ваших налогов, которым, как вы кажется, мало платите. Поэтому вы очень ценные все люди с точки зрения того, как вы прекрасно платите налоги. Спасибо большое, государству вы полезны. И у государства есть два варианта. Либо вас лечить от ковида, когда вы им заболеете, либо привить заранее, чтобы поменьше вас лечить, когда вы заболеете. Все. Дешевле привить. Все, государство экономит деньги и пытается сохранить вам жизнь, чтобы заработать на вас как можно больше денег. Таково любое капиталистическое государство, да и социалистическое по факту тоже, только там по-другому немножко зарабатывают, вот и все. Все ясно, для этого не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять, да? Дальше как бы можно рассуждать, придумывать себе схемы, рептилоиды, пирамиды, масоны, тайное правительство, золотой миллиард, Что там еще? Я за принудительное лечение зубов, пишет партизан. Партизан, вообще классно было бы, если бы нас всех заставили еще и проходить диспансеризацию. Вообще классно было бы. Много бы мы жизни сохранили, на самом деле. Потому что у нас же как обычно, пока помирать не стали, ну и точнее нет, пока не помираешь, к врачу не идешь. А когда уже помираешь, врач говорит, ну что уж тут сделаешь, как бы уже помирает. Вот. Закажите поминальную службу, говорит врач. Тут как бы я обессилен. Могу вместе с вами помолиться, если надо. Вот. И бесплатно виниры, пишет Андрей. А, это вы про протезы зубные. Я, кстати, не понял, в какой момент модно стало сточить свои зубы и надеть зубные протезы и хвалиться ими, и улыбаться ими, и считать, что это красиво. Наверное, в тот момент, когда женщины стали себе делать ногтевое протезирование. Ну, вот эти вот накладные ногти, это же протезы и нарощенные. Нарощенные просто это модернизированные протезы. Я бы называл все нарощенные ногти и все наклеенные ногтевыми протезами. Типа, ой, какие роскошные у тебя ногтевые протезы. Где делала? Ну, это же ногтевые протезы. То есть, человек стачивает свой ноготь зачем-то и протез ногти себе ставит. О чем это говорит? Это говорит, что у человека странное сознание, как мне кажется. Вот зубные протезы некоторые очень любят. Особенно это любят делать звезды кино, модели всяческие, да, ведущие на телевидении. Зубные протезы они делают себе. Вот. И ногтевые протезы любят делать себе девочки. А, еще есть протезы, импланты грудные у девочек. Еще они любят протезировать, ну, химические губишки свои. Да, что еще они любят делать? Ну, еще любят немножко порезать себе лицо, слегка искромсать. Силикон только не трогать, пишет Гномб. В смысле, его для того и делают, чтобы его трогать. Но, честно говоря, ну ладно, не буду ничего говорить. Виниры можно ставить без стачивания, пишет Константин. Ну, все равно же протезы. Ну, без стачивания, но протезы же. Титюли протезированные, пишет Медведь. И пластиком... Ой, господи, Миша, это я не могу. Ресничные протезы, пишет Никсалай. Да. Ресничные протезы тоже существуют, безусловно. Попы, попы еще, пишет Антон. Что, с попами тоже что-то делают? С попами, я слышал, пересаживают жир из живота в попу. Вот такое я слышал. Что-то такое, перетаскивают его. Да? Еще предлагать бесконечно многим кредиты под 16%, пишет Надежда. Да, это, кстати, прекрасно. Это в предыдущую тему нас возвращает Надежда. Точнее, возвращает к теме. Ну, в общем, и я думаю, что после того, как я всему человечеству объяснил, почему государству выгодно сделать так, чтобы вы жили, больше у вас таких вопросов не будет появляться, и вы это знание понесете в массы. Я думаю, что тут уж спорить не о чем. А по поводу дела добровольного или недобровольного, можем, пожалуйста, и высказаться, и поспорить, если как хотите. Пожалуйста, 7373-948. Я, в принципе, слушал аргументацию и слышал и тех, и других. Наверное, это уже не очень интересно. Вот голосование было интересно просто узнать в процентном соотношении. Ну, правда, не знаем же мы, сами себя не знаем, как аудитория там и так далее. А вот аргументация у нас у всех, в принципе, уже давно известна нам всем. Я антиваксер, пишет Мон. Я ломал шприцы, как шоколад в руке. А, понятно. Я резал эти тонкие трубки, идущие от ИВЛ, кормящие слабую грудь. Я ломал свои пальцы и не мог им простить, что они не могут придушить главврача, и он может жить. Ну, как-то, Эдмон, мне кажется, не совпадает немножко. У антиваксеров протезы головного мозга, пишет Недобрый. Да ну, бредятина, Алексей, людей прививают принудительно, шантажируя, потом они заболевают, и все равно их нужно лечить. Мартышкин труд, пишет шеф-комендор. Да не, шеф-комендор, если бы это было мартышкиным трудом, не заставляли бы прививаться. Ну, типа, зачем? Это просто не имело бы никакого смысла. Это была бы трата времени для правительства, для всех. Трата времени, трата денег, трата сил. Это все невыгодно. Орешкин, посмотрите, говорил, сколько Россия теряет в день из-за того, что люди болеют. Он что-то говорил, ну, 3,5 миллиарда в день просто. Улетает. Это очень дорого, очень дорого. Ну, вы просто возьмите, умножьте на количество дней. Потом посмотрите, сколько у нас, например, на военную кампанию в Сирии было потрачено по разным данным. И окажется, что мы можем 10 военных кампаний сирийских вести. Столько, сколько мы в год потратим на просто лечение людей от ковида. Очень невыгодно, крайне невыгодно. ужасно, очень большие потери экономики. Поэтому, собственно, правительство, конечно, хочет вас как можно быстрее привить, чтобы вы как можно меньше болели, и если болели, то как можно легче, чтобы вас быстро можно было вставить на ноги, и вы быстро продолжали, значит, растить экономику. Хотя у нас экономика и так, что удивительно, растет, но, видимо, потому что было падение в 2020 году, там что-то 4% с лишним. Ну, это от падения 4% с лишним, мы понимаем, конечно. Ясное дело. По дебилоидам с конспирологическим мозгом вы это не объясните. У них как в призме все с ног на голову переворачивается. Вот вы говорите одно, а они слышат. Рептилоиды хотят нас чипировать. ОФВ говорит. Ну и ладно. ОФВ. Ну и ладно. Но, по крайней мере, я как бы донес информацию о том, что как бы вам ни казалось, что вы никому не нужны, и от вас нет никакой пользы, и вы на самом деле ничтожны как индивид, что правда в основном. Мы все ничтожны, конечно, как единицы. Но все вместе мы очень выгодны. Мы нефть, понимаете? Все вместе мы нефть. Все вместе мы газ. Все вместе мы очень хорошие деньги. И эти деньги, они нужны. Понимаете? Не только вам, но и всем остальным. И в том числе для развития государства. Ну, вот. Поэтому копеечка к копеечке. Вот вы представьте себе, самая копеечка это. Лучше без вас можно обойтись. Можно. Но лучше, когда вы есть. А для того, чтобы вы были, вас надо беречь. Поэтому государство вас изо всех сил и пытается спасти. Потому что вы копеечка в карманчике или там в какой-то в мешочке государства. Понимаете? Можно и без вас, но с вами лучше, богаче чуть-чуть становишься. Одна копеечка, вторая, чуть-чуть. Рубалек получился, из рубалька получился 100 рублей. Из 100 рублей получился миллион, из миллиона получился миллиард, из миллиарда получился триллион. Денежка, денежка, деньги, 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 деньги. Очень важны. Это понимают, кстати, бизнесмены обычно. Потому что они-то видят, сколько они налогов платят за каждого работника. И это не понимают наши работники по одной простой причине. Знаете почему? Ну, я имею в виду наемники. Они никогда не платили самостоятельно налоги. Как только и если вы уйдете в самостоятельную плату налогов, так скажем, например, вы станете ИП, у вас все вопросы снимутся сразу, почему вы ценны. И почему государство вас на самом деле любит и ценит очень сильно. И хочет, чтобы вы жили долго и счастливо. Потому что на вас очень хорошо можно зарабатывать. И все зарабатывают. Были же подсчеты. На человека до того, как он начинает отдавать государству, тратится в среднем 10 миллионов. Государство тратит в среднем 10 миллионов на человека, прежде чем он начнет отдавать государству. Он начинает отдавать, и пока он не помрет, он отдает обычно в среднем 20 миллионов. То есть каждый из нас в два раза больше отдает, чем берет. За свою жизнь. Как минимум. Ну, вот я вам дам сейчас, например, миллион. Попробуйте из него сделать два. Не у всех получится. А мы и есть тот самый долгий, понятный, консервативный, удобный финансовый ресурс. В нас вложи, и мы отдадим. Есть, конечно, минусы в нас. Мы можем сесть на мотоцикл и разбиться об стену там, и так далее. Но в общей массе получается, что это очень хороший, консервативный, правильный вклад. Вклад в собственное население. Которое тебе вернет в два раза минимум больше. В два раза. Это классно. Попробуйте взять и в два раза приумножить свой капитал. Не случайным образом. Где-то вы выиграли в лотерею или что-то подобное. Или ставка сыграла. Могла ведь и не сыграть. А придумайте схему, при которой ваши деньги будут удваиваться со временем. Вот. Сами себя удваивают. Придумайте. Это очень сложная задача, между прочим. Я не считаю прививку полезной для организма, но без нее не победить ковид. Так почему я должен бесконечно ревакцинироваться из-за несознательности или тупизма противников вакцины, пишет Алексей. Ну, потому что вот живем в обществе. Потому что... Жить в обществе и быть свободным от него, Алексей Владимирович, невозможно. Говорил еще об этом великий Владимир Ильич Ленин, которого, как в РПЦ сказали, рано или поздно вынесут из мавзолея. Мне так понравилось это заявление, это, по-моему, Легойда сказала, если я не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь. Илларион это, по-моему, сказал. Ну, не суть. Вот заявление было на выходных, что Ленина рано или поздно вынесут из мавзолея. Ну, рано или поздно и солнце погаснет, да? Это все вопрос времени. Вечен только Бог, мы понимаем в этом смысле. Конечно, у церкви очень хороший задел на будущее. И даже когда нас никого не будет уже, Бог-то будет все равно, правильно? Правильно. Поэтому, как мне кажется, люди действительно религиозного восприятия мира могут не беспокоиться, потому что человечества не будет, а Бог будет еще. И рано или поздно все равно все это, естественно, закончится. В Мавзолее, кстати, круто, пишет Дмитрий. Спасибо, Дмитрий, за информацию, что сказать. Может быть, как-то развернете ее, потому что... Не знаю даже, что сказать. Рано или поздно снесем все церкви, пишет Дамир. Дамир, тут как бы вопрос такой. Если научимся писать «снесем вместе», то, может быть, что-нибудь и снесем. Поскольку пока мы «снесем» пишем раздельно, «снесем», боюсь, что пока нам нужно сходить в библиотеку и прочитать, ну, хотя бы одну какую-нибудь книгу. «Ленина давно пора вынести», — Капитан Джон говорит. «А вдруг солнце погаснет, а Ильич все там же будет лежать?» Ну, рано или поздно, гном, все равно, понимаете? Все равно что-то произойдет, понимаете? Схлопнется вселенная рано или поздно. «Рано или поздно Путин перестанет быть президентом», — пишет Нурик. Ну, Нурик, рано или поздно, да. Рано или поздно мы все умрем, кстати. Вы в курсе вообще? Доброе утро, друзья! Рано или поздно мы все умрем. Что печально. Не вместе, а слитно, пишет Трифит. Ну, вместе, слитно, как раз. Господин хороший, вы недавно говорили, что торгующий пирогами не приносит пользы государству, а вот «Газпром» платит за всех, пишет Вагиф. Не припомню я такого, Вагиф, чтобы торгующий пирогами не приносил пользы государству, и чтобы я такое говорил. Это сказал бывший... Не понял. «Мумия лежит напротив казанского храма, который был превращен в сортир с дырками на месте алтаря. Его народ восстановил, а мумию дорого каждый...» О, смотрите, все уже начали спорить по поводу Ленина. Это Наталья пишет. «А мощи в церквях тоже!» — пишет Надежда. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Сразу понятно, дорогие друзья, что вас не заботят темы насущные. Вам нравятся темы, которые не имеют никакого отношения к вам. Вот когда я спросил вас, как приумножить свой капитал, никто мне ни одного сообщения по этому поводу не написал. А вот про Ленина все пишут. И знаете почему, дорогие друзья? Потому что о том, вынести Ленина или не вынести, хороший он или плохой, вы думали, думаете и будете думать. А вот о том, как стать вам богаче, ну, я имею в виду в финансовом плане, как приумножить свой капитал, вы никогда не думали, не думаете и думать не будете. Поэтому, ну, как в большинстве своем, я имею в виду, поэтому в большинстве своем люди бедные. Даже очень умные, все равно бедные, потому что они всю свою, весь свой потенциал своего ума тратят на мыслях не о деньгах, а о чем-то другом. Про деньги никто не думает, о чем-то высоком, о политике, геополитике, истории, правильно? А здесь и сейчас кто-то зарабатывает, потому что он все свои потенции тратит на зарабатывание финансов, правильно? Think about it, как говорится, дорогие друзья. Think about it. Так ли важна для вас тема заноса и выноса Ленина, как, собственно, тема вашего кошелька? Может быть, и действительно важна. 9.30 новости. В Москве, понедельник, ноябрь, день 15-й, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. «Ленин, вершина человечества», пишет Юра Шевченко. Юр, а что повторяете за кем-то? Это же явно где-то вы услышали, и вот так вот. «Ленин, это вершина человечества». Почему Ленин вершина человечества? Почему не Сталин вершина человечества? Почему не Александр, ну пусть будет третий вершина человечества? Почему? Почему не Илон Маск вершина человечества? Почему не... Ну ладно, не буду уж прям так сильно. Ну вот почему? Ну потому что вот так кажется некоторым. Вам не кажется, что вершина человечества — это вообще, ну, такое себе на самом деле достижение? Ну вот есть земной шар, ну вот на нем есть человечество. И кто-то в какой-то момент истории, времени, в какой-то момент времени говорит: я вершина этого человечества. Ну окей, это как вершина. А вот какая бактерия на куске фекалий, скажем, главная, это важно? Ну и вот летит такой кусочек, по космосу. И там все бактерии и вирусы друг с другом бьются. И вот я главный. Нет, я главный. Я доминирующий вирус. Я доминирующий. Вот это самый главный вирус. Ну, как бы, какая разница? Так-то в целом, вообще-то. Ленин владелец СССР, который владел им до сих пор, пока не похоронили, пишет Алексей. Владелец СССР? Такое, как бы, понимаете? Такое. Сегодня есть, завтра нет. Если кому-то кажется, что кто-то из правителей чем-то владеет реально, ну, это эфемерная история. В 90-е можно было сразу приумножить капитал или в лесу яму копать себе, пишет Денис. А в том-то и прикол, чтобы приумножить, а здоровье и жизнь не потерять. Понимаете? Попугай в старом советском кино тоже говорил: государство — это я, пишет Гномб. Вершина человечества — Пол Пот. Это смешно. Так перестроил страну, что все в осколках валяется, пишет Виктор. Сатана живет в Германии. Горбачев — сатана. Горбачев, сатана, прям. Не знаю. Есть у меня одно маленькое ощущение. Я им поделюсь, а вы вот скажете, так оно или не так. У меня есть ощущение, что на самом деле вся беда заключается в том, что большинство из нас не может взять хоть какую-либо маленькую ответственность на самих себя. И для этого нам нужны какие-то люди, на которых потом эту ответственность можно будет сложить. Особенно историческую ответственность. Это обычно и называют грузом ответственности. Да, вот груз. Вот этот груз ни в какой части, ни на секундочку, ни на грамм мы не хотим брать на себя. Мы не хотим нести ответственность за происходящее вокруг. У нас есть начальник, он несет ответственность за работу в нашем коллективе. У нас есть там, кто там, человек, главный какой-нибудь управдом, он несет ответственность за дом, чтобы все было в порядке. У нас есть мэр, он несет ответственность за город. И если в городе что-то не так, это не потому, что жители, например, гадят в собственных лифтах, а потому что мэр виноват. Ну, то есть у нас, но это не только у нас. Это в целом в мире так, наверное, да, большинство просто не хочет быть ни за что ответственным. И поэтому, собственно говоря, меньшинство берет на себя эту ответственность и хочет за это иметь дополнительные бонусы. Кто-то берет на себя бизнес-ответственность, кто-то на себя берет политическую ответственность и за это имеет славу, деньги, власть. Он взял ответственность, он рискнул. Нет? Значит, ты, халуй, готов взять ответственность за рост цен? Пишет Юрий Пу. Юрий Пу, почему вы такой кусок говна и не можете по-нормальному сформулировать вопрос? Я не буду вам отвечать, потому что идите вы в жопу. Научитесь писать сначала вопрос, а потом будем говорить. Резину без команды не переобуете, да и оттянете до последнего, пишет Панк 13. Сын Горбачева Моргенштерн, пишет Аю. Как говорила моя бабушка... У каждой вершины человечества все те же 7 дырок, пишет Смит. Кстати, в Красногорске за год уже 4-й. И о, мафия, пишет Сергей. Ленина надо Египту отдать. Да ну это все приколы, приколы. Вот серьезно, давайте так. По-простому прям, по-простому. Попробуем разобраться в этом вопросе. Вам не кажется, что в большинстве своем разговоры о вечном и философском, они зиждятся на том, что человек не может ничего сделать в настоящем для себя, в быту. То есть он на самом деле не может найти в себе силы изменить даже там что-то очень простое, элементарное. И поэтому он все время думает о великом. Это такое, знаете, попытка уйти от реальности. Ведь великое я изменить не могу, но думать о нем я могу. Иметь мнение могу. Правильно? Надо было тогда страну повести туда, а вот этим футболистам им надо бежать туда, а еще что-нибудь. Я понимаю, что так всегда было, так есть и так всегда будет. Это понятно. Меня интересует, понимаем ли мы это, ну, как слушатели. И не только слушатели. Вот как тусовка говорит Москва. Мы это понимаем или мы это не понимаем? Или мне кажется, что это так? Может быть, оно как-то по-другому? Давайте, 7373948, телефон прямой эфир. Не совсем, конечно, это новостная тема, но мне кажется, она даже важнее новостной темы. Я готов обсудить Ленина, занести, вынести, там, большевики плохие, хорошие, империя должна была умереть, не должна была умереть, что-нибудь еще, сатана, не сатана, Господь, куда движется вселенная. Но не кажется ли вам, что все это надо делать, когда уже переделал маленькие свои дела? Когда у тебя дома порядок, когда ты в чистой, нормальной там одежде, да? Когда ты выстроил определенные отношения с людьми нормальные, более-менее корректные какие-то. Ну, когда у тебя дела переделаны, все, бытовые. Нет? Нет, надо в рваных штанах, на диване вонючем валяться и думать о великом, так? Нет, не так не пойдет. Как говорила моя бабушка, они ответственны за тех, кого приручили. 7373948. Давайте порассуждаем, как говорится. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, вы тут не совсем правы. Правы.
Почему?
Потому что смотрите немножко однобоко. Ну, как?
Мы же можем, естественно, тоже... я же не...
Не-не-не, ну мы же видим тоже... Ну, можем наблюдать человека обеспеченного, успешного. Который тоже рассуждает о великом. И рассказывает. Куда ты должен двигать и как должен ходить.
Ну, он, понимаете, он может быть на людях успешным, потом домой приходит и вообще неуспешный.
Ну, нет, мы все разные. Поэтому тут может рассуждать и великом, и человек в рваных штанах, и человек, идущий в Бентли, понимаете? Вот, а на самом деле...
А мне кажется, это странно, потому что человек в Бентли, ну, хотя бы решил свои финансовые вопросы, а человек, который вообще никак...
Может быть, финансовые решил, а личные не решил.
Личные не решил.
Еще непонятно, что важнее. Вот. Но на самом деле, первоочередное в этом плане, мне кажется, все-таки образование.
Образование.
Потому что и подлец может быть образованный, и, в общем-то, человек в дырявых штанишках тоже может быть достаточно образованным, способным рассуждать на такие вещи философские. Вот. А вообще,
да принципе... нет, он способен, но я же не говорю, что все люди, у которых нет денег, они глупые. Нет, как раз очень часто вот. Люди умные крайне, но они бедные. Но это...
Не обязательно, да, всякие бывают.
Да-да-да-да, но это довольно часто. Ну вот вы берете преподавателей в университетах, ну я не могу сказать, что все они богатые сплошь. Я к тому, что, может быть, это странно, может быть, это попытка уйти от себя, когда мы вместо того, чтобы решать свои... вопросы четко, мы начинаем задумываться или так, уделять большую часть своего времени вопросам, которые мы никогда не решим.
Ну смотрите, ну вы же тоже там рассуждаете там про какое-то богатство. Ну вот я вам писал там сообщение. Мне кажется, это все-таки такое возрастное, потому что все мы по молодости думаем о каких-то там запредельных деньгах, понимаете?
Да а я даже не про запредельные деньги. Как бы вам объяснить? Вот смотрите.
Подождите. Вот
ну,
я,
давайте.
Допустим, тоже.
Да.
Я тоже не какой-то там очень богатый. Но у меня отличное первоклассное образование. У меня хорошая
прекрасно.
Работа. Я хороший специалист.
Прекрасно.
У меня как бы все есть. У меня есть... Дети, дом.
Ну, отлично. Я об этом примерно и говорю. Но знаете, бывает...
Но у меня нет миллионов на счету. И мне, в принципе, это даже не надо. Я даже эмоционально выгораю уже на своей работе. И мне даже не хочется уже...
Зарабатывать.
Работать по своей профессии. Я врач, просто, чтобы вы понимали.
Кто-кто-кто?
Мне уже... Врач.
Вы врач, да.
Да. И мне уже просто хочется даже, знаете, ну, банально, там, лепить глиняные горшки дома или там заниматься чем-то таким вот ручным прикладным, потому что у меня все есть, и мне больше ничего не надо. Вот, то есть человеку, в принципе, много не надо. А когда решены базовые вопросы, там, образование детей, там, личный какой-то комфорт жилищный, вот, мне уже не нужны там какие-то очередные машины, там, через 3 года. Вот, у меня он... Есть хорошая машина, она не ломается, там у жены есть машина, это не надо уже.
Вот. Так я же говорю, у вас быт устроен. Вот, а есть люди, у которых быт не устроен. Ну, вот понимаете, вот вы домой приходите, у вас как, чисто, нормально?
Да, у меня все.
Ну вот видите?
4 туалета.
А я о чем и говорю? То есть все аккуратно, все хорошо, вас все устраивает. Но есть как бы проблема такая у некоторых людей, что они не наладят. У них нет работы, как у вас, у них нет хобби, как у вас, у них нет там машины, которая их устраивает, как у вас, у них нет жены, которая их устраивает. У них все не налажено, но при этом они рассуждают о великом. Не кажется ли нам это странным? То есть, может быть, все-таки им заняться собой немножко?
Ну да, но это тоже немножечко такая клиника, понимаете, это клиника, и все немножечко нездоровы на...
Все мы немножечко больны?
Да, все мы немножечко больны и на голову, и на жадность, и все это надо как-то остановиться, оглядеться вокруг себя и принять решение, что, что действительно для вас.
Хорошо,
для вас
а вот важно. Вопросы из разряда вынести, занести Ленина. Считаете ли вы их вообще важными?
Это, ну, знаете, если хотите, как бы, поднять уровень там обсуждения, там, и накал, конечно, мы касаемся Ленина и Сталина. Угу. Вот. А на самом деле, ну, глобально это не так важно. Это просто история.
Просто история. Это поспорить об истории, об отношении своем. Я понял, спасибо большое, спасибо. А какой вы врач? Я просто уточнение мне для себя.
Ну, изначально военный, сейчас уже не военный.
Нет, по специальности, по специальности.
Рентгенолог, сейчас рентгенолог.
Рентгенолог, я понял, спасибо, спасибо большое. Ну, просто тут начали предполагать люди относительно там, какой врач и так далее, и я вот решил сам для себя уточнить этот момент. Это самодостаточность, пишет Игорь. Ваше мнение по такой ситуации? Стармк сетует на развал СССР, у него была бы пенсия, там была бы весьма хорошая. Так вы... А, старик, видимо, да, а так вынужден до гробовой доски вахтером работать, вроде и о великом, но вполне жизненном, пишет Гном. Логично, логично. Но это же можно было бы так, вот знаете, старик сетует о развале Российской империи, у него все было там отлично, вот, но появился Советский Союз. Да, да. Иногда политическая ситуация ломает вашу жизнь абсолютно напрочь, и вам либо надо очень быстро сориентироваться и подстроиться, но чем вам больше лет, тем сложнее это делать, естественно. Это понятно, да. Это я согласен. Поэтому революция, как и война, это дело молодых, да? Лекарство против морщин. А старикам совсем плохо в этот момент. Совсем. Им вообще некуда деваться. Потому что если ты уже занял какую-то позицию в этой жизни, до чего-то ты там доработал, дожил годам там, к 70, то ну что ты там сможешь перевернуть? Что ты сможешь изменить, если вдруг у тебя это отнимут? А могут, могут. Понятно. Поэтому мне, кстати, кажется странным, когда некоторые старики, например, говорят там про то, что вот революция им нужна или еще что-то. Но они же первые погибнут в огне этой революции, это очевиднейшим образом. Потому что про кого будут думать в первую очередь? Ну, явно не про них. В них, про них, про стариков подумают в последнюю очередь. А, вот. Им уже все равно, вынесут или занесут, пишет Медведь. НЕС-РИ не прокатывает, он как военный врач, пусть на чужбину воевать. Что, Энди, не понимаю. Футболисты сборной тоже хорошие специалисты, судя по зарплатам, даже лучшие, а работать не хотят, пишет Максим. Футболисты сборной работать не хотят. Но вообще все споры о спорте, вы понимаете, это надуманные споры, да, они вообще не имеют никакого значения. Абсолютно верно написал один из наших слушателей, значит, спорт это все-таки для развлечения. Да, это такой момент, вот, ну, хочешь смотри, хочешь не смотри. Это развлекуха. Спорт во всех смыслах его, это развлекуха. Рассказывать, что это кому-то нужно, нет, ну, по-честному, спорт никому не нужен вообще. Если убрать развлекательную основу из спорта, то кому он нужен? Вам он нужен? Нет. Поэтому спорт, это, конечно, развлечение, это... Что-то, чтобы люди могли там отвлечься, чем-то увлечься, за чем-то следить. Ну вот, мне же на самом деле все равно, кто победит, Хэмилтон или Ферстаппен, например. Ну, если по-честному. Для них это важно, для самих, да, они будут либо номер один, либо номер два, будет богаче или беднее этот парень там, или другой парень, и они зарабатывают, это их работа. Для них это важно. Для меня это не имеет никакого значения. Но я сам себе придумываю, что мне бы вот хотелось, чтобы вот этот победил. Я начинаю за него там как-то переживать. Я начинаю смотреть информацию, расстраиваться, когда он проигрывает, и радоваться, когда он побеждает. Вообще это чепуха, конечно. Абсолютно. Это бред. Это как болеть за клубы. Это же бред. Это чепуха. Мы сами себе придумываем, что вот этот клуб, он наш. Мы за него болеем. Как вообще человек придумывает, что именно этот клуб, это его клуб? Ну, обычно либо у меня отец болел, либо у меня друзья болеют, либо просто я вот понял, что это мой клуб. Чепуха, чепуха. Со страной хотя бы там, ладно, понятно, да, флаг есть, понятно. Я родился в России, я люблю Россию, вот, соответственно, Россия любит меня. Вот, вот я и болею за флаг. Где флаг вижу, там и болею. Но опять же, с другой стороны, ну что, вот, проиграла наша сборная по футболу, это демонстрирует нашу слабость в каких-то других проявлениях? Да нет. Ну, у нас плохой футбол, да? Да. Это значит, что мы как государство ни на что не способны? Да нет. Это значит, что мы как государство не способны собрать футбольную команду, которая играет. Вот, вот конкретно, что это значит. Важно ли это? Ну, наверное, если думать, что у нас очень много людей, которые фанатеют по футболу, и им будет спокойнее, и они будут спокойнее, если, значит, этот футбол будет качественным, хорошим, и будет радостно от этого, и они, например, не зарабатывая денег, не имея каких-то, какого-то статуса в жизни, будут просто себя чувствовать счастливыми, потому что команда победила, тогда да, это важно для нас. Тогда вот с этой точки зрения, такой с политической, социальной точки зрения, чтобы общество было постабильнее, посчастливее. Вот человек выходит, там какие-то мужики побегали по полю, победили. Человек выходит со стадиона, его спрашивают, ну вы как, вот вы счастливы? Нет. Да, я счастлив. И он идет домой в свою, ну, такую скромную квартиру, если она у него вообще есть. У него, может быть, там скромная одежда какая-то, у него все скромное. Но он счастлив. Знаете, как меня удивляло всегда, когда есть страны, в которых люди живут бедно, но они почему-то занимают какие-то верхние строчки в индексе счастья. Просто они вот счастливые, понимаете? Вот живут погано по сравнению с нами, просто нищие. Нищета какая-то сплошная, но почему-то по индексу счастья они выше нас. Счастливые. Если это даст счастье многим, миллионам, тогда футбол для нас важен. Тогда действительно стоит вложить в это деньги, чтобы люди были счастливы. Мне просто счастье победа в футболе не принесет. Но я не буду себя чувствовать счастливым от того, что футбольная наша сборная где-то победила. Ну, какое-то время буду, порадуюсь, там, повеселюсь. Но так, чтобы прям вот счастье от этого испытывать, какие мы молодцы, я не буду. Но многие будут. Надо просто понять, сколько этих людей, и для них тогда постараться, если для них это важнее всего. Они сами себе так придумали, что для них это важнее даже их там, кошелька, их жизни, может быть. Главное, чтобы вот их клуб выиграл, их команда побеждала. А гордость и патриотизм, пишет АЮ. Ну, гордость и патриотизм тоже примерно из этой, наверное, да, из этих степей. Это же тоже мировосприятие, это мысль, которую человек сам себе когда-то принял там, да, вот как... какую-то путеводную, да, вот эта мысль, которую он решил, что она правильная, и он ей следует. Я люблю, не знаю, государство свое, все. Я вижу его минусы, плюсы, но я его люблю, все. Ну, это вот примерно патриотизм. Вот. Вот человек должен это принять как данность, он должен в это верить, это идея. Правильно? Если он не верит в это, он говорит, да, что это я должен любить, то он и не получится ничего любить. Я в детстве смотрел фильм про девочку Пеппи, она говорила «Don't worry, be happy», «Не парься, будь счастлив». И что бы с тобой ни происходило, пусть будет улыбка, как у крокодила, «Не парься, будь счастлив», пишет Д. «Если бы у нас было бы потеплее, я бы вообще без одежды ходил и радовался», пишет Григорий. Ну вот, некоторым погода просто нужна. Но погоду такую не сделаешь у нас, правда? Как вы хотите. Поэтому, скорее всего... В этом смысле ничего не получится. Значит, нужны какие-то другие моменты, подстегивающие вот это вот счастье внутреннее народа. Что вам нужно, реально? Не, давайте так, мы сейчас отсечем всех индивидуалистов. Вот индивидуалистов мы убираем. Кто сейчас начнет говорить про кошелек, мало зарабатываю, мне нужна квартира, мне нужна новая машина. Индивидуалистов убираем. Что вам надо для счастья, что не связано с вашим кошельком? Что это может быть? Может быть, победа сборной по футболу, может быть, еще что-то. Не связано с вашим кошельком. Что-то коллективное. Что это? Мне вот, например, было бы классно, если бы выиграл Ферстаппен, например, в Формуле 1. Хотя он вообще не русский, и команда это никакого отношения к России не имеет. Но мне было бы классно. Я бы в какой-то момент бы радовался бы. Глобальное потепление, пишет Смит. 25 круглый год. Не получится. Значит, все, кто про 25 круглый год, сразу отметаем, у нас это невозможно в России. Значит, вам нужно переезжать очевиднейшим образом, поэтому давайте дальше. Ну, вам на футбол-то все равно, а мне на Формулу-1-то все равно. Все разные, пишет Александр. Да я это знаю, Александр, я же про другое спрашиваю. Что даст вам счастье? Вы себя почувствуете счастливым, когда что произойдет? Чтобы все были не такими злыми, пишет Киткат. Вот давайте, как вы станете добрее сами? Вот что вы должны увидеть, почувствовать, принять? Кто-то что-то должен сделать, чтобы вы стали добрее. Чтобы мы с, вот, мы сегодня с каким-то слушателем поругались, чтобы он меня не называл халуем, а я его в задницу не посылал. Вот что нужно сделать для этого? Для него, для меня? Когда долги отдам, пишет Андрей, это личное, общественное. Представьте, вам нужно придумать для всего государства, для всех людей сразу, одномоментно. Что это? Я рад, если в моей семье все здоровы. Это понятно. Если все здоровы, если вы богаты, если у вас хорошая квартира, машина, все учатся, дети умненькие, там, наркоманов никаких нет, никто не болеет. Это прекрасно, это тост, это замечательно. Давайте попробуем помыслить, что бы мы делали, если бы мы могли бы делать что-то большое сразу для всего государства, для народа. Чтобы народ такой, ух ты, здорово, и стал чуть-чуть счастливее. Чтобы социальными опросами, вот так вот проводили бы мы эти опросы, и выявлялось бы, что люди стали счастливее. В целом. Что это должно быть-то? Социализм человеческим лицом, пишет Алексей. Ну, не знаю, наверное. Донбасс присоединить, пишет Николай. Донбасс присоединить. Мне нужна национальная русская идея, во что бы от государства была отдача на усилия народа, пишет Финист. Размыто, Финист. Чуть почетче можно как-то? Русская национальная идея, отдача от государства. Какая отдача? В чем заключается конкретно? Какие действия? И как они, ну, что сделать, чтобы вы увидели, что русская национальная идея есть? Она там как-то работает. Как она должна работать? Хочу, чтобы Россию уважали другие, пишет Анна. Ну, Анна, в этом смысле мы не в самом плохом положении, да? Мы не... страны, с которыми не считаются, с нашей страной считаются. Поэтому, в принципе, у вас может быть вполне себе неплохое состояние такое, да. Где-нибудь что-нибудь наши выиграли так, чтобы на весь мир это порадует. И неважно, в танковый биатлон или в шахматы. Вот Панку 13 просто нужно, чтобы люди наши где-то выигрывали. Спортсмены наши, ученые, кто угодно. Просто выигрывали. В доту победили. Классно. Все, он радостный ходит. Наши победили. То есть человек болеет за флаг, ему надо, чтобы наши побеждали. Все равно где. Его это радует. И у него от этого настроение хорошее. Понял? Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный, пишет Слава. Вот надо, чтобы это казалось... Не понял. Россию уважают и любят. Вспомните чемпионат мира, пишет Андрей. Ну, чемпионат мира отлично было. Хочу, чтобы в нашей стране не пытали и не убивали людей. И вы от этого будете счастливы, Дункан? Не пытали и не убивали людей. Не знаю. Доллар хочу по 30-40, пишет Фридом. Доллар по 30-40. То есть счастье все-таки у вас завязано на деньги. Чтобы бизнес оставлял деньги в России, работали на Россию, пишет Агафон. Бизнес оставлял, в офшоры не уводили. И вы от этого будете счастливы. Ну, не знаю. Верховенство закона и его соблюдение, пишет Павел. Павел, я согласен с вами, так должно быть. Верховенство закона и его соблюдение. Но неужели, Павел, это дает нам счастье? Серьезно. Ого, какое у нас верховенство закона. Прям выброс эндорфина. Ну, прямо вот нам верховенство закона счастье подарит? У меня есть сомнения по этому поводу. Что же дарит нам счастье? Победа над общим врагом, пишет Трифит. О, Трифит знает, что говорит. Причем как над внешним Трифит, так и над внутренним, согласитесь. Уверенность в завтрашнем дне и стабильность. Только нестабильно плохо, а стабильно хорошо, пишет Строгинский. Ну, в целом, относительно того, что у нас было 20 лет назад, у нас стабильно. И, внимание, у нас стабильно хорошо. Кто-то что-то... А, ну сейчас новости. Это я могу развить потом мысль. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, ноябрь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. МИП говорит, что будет счастлив, когда к власти придет более жесткий правитель, не такой мягкий, как Путин. Вот так МИП пишет. МИП, а что если более жесткий правитель эту жестокость к вам проявит? Что будете делать? Счастье у каждого свое. Не бывает общего счастья, пишет Андрей. Проснулся утром, увидел улыбающихся жену и дочку за завтраком. Вышел на улицу, никто не стреляет, нет войны. Приехал на работу, количество пациентов, введенных в наркоз, равно количеству выведенных из него. Это ли не счастье, пишет добрый док. Пилотируемый полет в дальний космос меня бы, говорит, вдохновил, пишет Олег, Алекс. Ну и, кстати, вот слушатель, я так понимаю, что... Так, Шермат Атажонов. Он пишет, Марс летать надо. То есть Шермат, я думаю, сейчас изучает в большей степени наш язык. Это, кстати, очень классно. Это очень классно, Шермат. Каждому, кто учит русский язык, уважуха и респект. И я согласен, что нужны какие-то большие дела из разряда... Они абсолютно бесполезные. Лететь на Марс, вы знаете, никому нафиг не надо. Но это бы могло нас объединить, вдохновить и почувствовать нашу сопричастность к каким-то великим делам. Хотя, конечно, обесценить можно все что угодно. Ну ладно. Опрос выявил долю недовольных своим доходом россиян. Все-таки доходом недовольных. 69% респондентов, 69 именно, да, смешная цифра, считают, что зарабатывают недостаточно. Каждый шестой житель страны в целом доволен нынешним положением дел, но хотел бы иметь больше. 9% планируют увеличивать заработок, который сейчас определяют как средний. 6% опрошенных утверждают, что им на все хватает денег и даже удается откладывать. Я так и не понял, в чем фишка. Потому что вот, например, хватает и удается откладывать, и доволен ли я своим доходом, это же все разные вообще вещи. Мне может хватать, я могу откладывать, но при этом быть недовольным. Я точно знаю, сколько мне надо. Я прям точно знаю цифру, сколько надо. Не сколько надо, а да, сколько надо, все правильно. Сколько пора, сколько надо. Вы знаете точно, сколько вам надо? На данный момент. Я был бы рад, если на месте современной Турции было бы другое православное государство, пишет Заяц. Оу. Я законопослушный гражданин, и меня раздражает, когда другие не чтут законы, пишет Мик. Понимаю, Мик. Я даже знаю, почему это вас раздражает. Потому что почему это вы должны соблюдать то, что другие не соблюдают. Правильно, Мик? Ну, то есть вы едете как дурак по дороге, вместо того, чтобы поехать по обочине. И вы делаете это осознанно, потому что по обочине ездят только твари, правильно, мерзота всякая. А мимо вас эта мерзота проносится, и вас это страшно раздражает, потому что возникает вопрос, тварь я дрожащий или право имею, да? Это вполне себе такой дискурс Достоевского, Достоевский, ну вы поняли, да? Достоевщина так. Шел, деньги нашел, пересчитал, эх, не хватает. СЦ пишет. У меня зарплата хорошая, но маленькая, пишет Григорий. Из бытовухи меня бесит только пробки, пишет Елисей. Вас бесят пробки, Елисей? Или вас бесит, что эти пробки создают те люди, которые лезут вперед других? Ну, вы же обращали внимание, что большинство пробок не имеет никакого обоснования. Ну, то есть, они есть только потому, что есть люди, которые лезут без очереди. Обращали на это внимание? Чтобы «Газпром» реально стал национальным достоянием, а не достоянием определенных кругов, пишет Строгинский. Ну, когда так было, Строгинский? Прям, чтобы уж прям всем раздали, что ли? Вот именно поэтому и хочу более жесткого правителя, пишет Мик. Вот. Чтобы, например, обязали всех привиться, пишет Мик. Мик хочет более жесткого управления. Ой, Мик, не знаю. Мне тоже иногда больше хочется вот такой жесткости по отношению к тем, кто не действует, как я. Потому что меня тоже, в принципе, можно назвать законопослушным гражданином. Но, с другой стороны, смотрю иной раз штраф как прилетит за странное вождение на автомобиле и думаю, такой уж ли я законопослушный. Я не хочу ездить по обочине и бросать окурки с балкона, мне оно не надо. Меня просто бесят эти люди, пишет Дмитрий. Я буду краткосрочно очень рада, когда привьется 80% граждан России, пока вижу половину купленных сертификатов, пишет Freedom. Ну так и что, а по доходам? Есть у кого соображение, сколько денег надо на самом деле? Ну, по мне могу сказать следующее. Все деньги, которые... Это так тупо звучит, но я это скажу. Все деньги, которые я когда-либо хотел заработать и начинал зарабатывать, их мне всегда не хватало. Я не верил тем людям, которые так говорят. Ну, тоже не верил. Я говорил, ну, это они рисуются. Так они специально это говорят, чтобы я больше не зарабатывал, чем сейчас. Всегда все говорят, что денег вечно не хватает. Я думал, что это чепуха. Нет, это не чепуха, это правда абсолютно. Ну, так вот, мне сейчас кажется, что мне бы хватало, вот прям классно бы я бы жил. Вот мне кажется, что я классно бы жил, имея 50 тысяч долларов дохода в месяц. Вот мне почему-то так кажется. Что именно 50 тысяч долларов в месяц, это было бы классно. Ну, перевожу на наши деньги примерно 3,5 миллиона рублей в месяц. Мне кажется, это было бы прям здорово. Прям вот почему-то, мне кажется, мне бы на все хватало вообще. Я бы себя чувствовал прекрасно. Но ведь я точно знаю, что когда и если это случится, мне этого не будет хватать, правильно? На самом деле у нас в стране мы счастливы, потому что нет войны, а я считаю, что это самое главное, пишет сударь. Зарабатывал 50, хотелось больше, хотя бы 150, сейчас 400 и все равно хочется больше. Пишут мне люди. Ну уж не буду говорить, кто, просто вот 50 тысяч евро, пишет Владимир. Ну, долларов, евро, конечно, все, и то, и другое приятно. 50 тысяч не хватит, пишет Георгий. Если ты еще шутишь, значит, не все еще так плохо, пишет Эдмон. Так я не шучу. Я не шучу, я серьезно вам говорю. 50 тысяч долларов в месяц. Мне кажется, я думаю, что мне бы хватило. Вот тебя понесло, пишет деревенский парень. Почему это меня понесло, деревенский парень? Вы представляете, есть люди, которые зарабатывают такие деньги вполне себе. Пересадка почки 65 тысяч евро стоит, вообще-то, пишет Григорий. Зарабатываю хорошо, но работать приходится так, что некогда тратить, пишет Ильдар. Ильдар, есть еще другая проблема. Зарабатываете хорошо, есть когда тратить, но вам ничего не интересно. Знаете, такая есть фишка? Вам ничего не интересно, кроме работы самой. И вы думаете, и зачем я вообще тогда зарабатывал? Вот есть люди, у которых работа — это их страсть, они ее работают, они там зарабатывают деньги, может быть, очень много, но в целом тратить их куда-то, да как-то и ничего не интересно. Интересно жить, когда понимаешь, что долги уже не закрыть, пишет Трифит. Жуть, пишет Владимир. Это 3,5 миллиона, немного ли, пишет сударь? Не, немного, сударь. А что много-то? Вот смотрите. 3,5 миллиона в месяц, примерно, да? Ну, то есть 50 тысяч евро. Сами посчитайте. Хорошая, прям классная квартира. Я вот даже вот видел. 110 миллионов. Вот я нашел хорошую за 110. Не стал уж сильно дорогую, вот 110. Так, 3,5 миллиона в месяц. Ну, давайте, значит, на 10 месяцев, допустим, 35, 3 года, 4 года зарабатывать на квартиру за 110 миллионов. Ну так, я прям грубо прям рублю, прям не считаю ничего, вы поняли, да? Где-то тратить, чтобы... Где-то 4 года. 4 года нашей бесценной, потрясающей жизни, представляете? 4 года бесценной... И это только на какую-то квартиру дурацкую. Потом надо дом. Дом хороший. Ну, я даже не знаю, сколько он стоит. Это ужас какой-то. Вообще непонятных денег стоит все. Красиво, чтобы, знаете, как в кино... Чтобы такой вот подходишь, вот смотришь вот из окна, а там красиво. Смотришь на интерьеры, красиво, везде красиво. Да? Я не знаю, сколько это. Ну, пускай будет 300 миллионов хотя бы. Ну, если ты еще 10 лет на дом работаешь, нафиг это надо? Это все бесконечно, это все никому не нужно. С машинами, ну, я не знаю. Ну, вот машина сейчас хорошая, вот мне нравится там, я все, так вот, мне нравится. 30 миллионов стоит. Феррари F8, что ли, она называется. Мне просто нравится. Мне всегда хотелось Феррари красную все. Просто хотелось Феррари красную всегда. Ни разу не было. Вот. Черт, 30 миллионов. Это значит год только на машину работать. При зарплате в 3,5 миллиона в месяц, 50 тысяч долларов. Только на машину год работать. Чепуха. А что, у тебя будет одна машина всего? Тем более, ну не будешь ты же каждый день ездить на Феррари, правильно? Значит, нужна еще. Я себе присмотрел. Ford F-150 Raptor. Вот. Или Dodge, он даже не Dodge, он просто Ram, у которого вот 702 или 712 лошадиных сил. Мне так понравилось, как выглядит. 12 миллионов. 4 месяца работы. Нет. Вот вы понимаете, часы хорошие. Ну, как бы от 1,5 миллиона сразу. Вот. Это хорошие часы. Разве нет? Счастье — отдать свое добро и уйти. Не жилец, пишет Эдмон. Рам 1500 Рамбокс, пишет Трифит. Раптор, мне говорят. Рам ТРХ. Да, вот Рам ТРХ. Симпатичная машина прям. Ну, что-то дорогая, не по своим деньгам она. Алексей, если вы будете зарабатывать по 50к, вы не будете успевать наслаждаться домом и просто ездить туда, пишет Агафон. Да я знаю, тоже прикол, тоже такой прикол. А личный самолет хотя бы бесшумный? Вообще неинтересно, бэушный вы говорите. Вообще, личный самолет неинтересно. Мне неинтересны самолеты, мне не в кайф самолеты. Я не люблю летать, мне неинтересно. Водный транспорт интересно. Самолет нет, вообще не хочу. Не понимаю, как русские люди могут свою зарплату называть в евро или долларах. Мы же в России, наша валюта рубли, пишет Мик. Это для понимания просто, Мик. Потому что, когда начнешь говорить 3,5 в месяц, всем кажется, это очень много. Когда говоришь 50 тысяч, ну, не так много, кажется. Значит. Насколько правдивы были слова старика из игры в кальмара, что одно общее между человеком, который гол как сокол, и человеком, которого деньги куры не клюют? Что обоим жизнь надоела, пишет Альдат. Вы не патриот. Неужели Россия не упускает красных машин, которые вам нравятся, пишет Думу. Дума, можно быть 10 тысяч раз патриотом, но нужно же понимать, что есть лучшие автомобили в мире, лучшие часы в мире, лучшие то, лучшие 5-10. Ну, и не мы их делаем. У нас лучшие самолеты, ракеты, у нас лучший гиперзвук, у нас лучшая атомная энергетика, но машины у нас не лучшие. Понимаете, в чем дело? Феррари, Порше, это имена, известные на весь мир, это качество, ну или, так скажем, понты, прошедшие испытания годами, это легенда автомобильная, автомобилестроения. Поэтому, особенно Феррари, конечно, поэтому, ну что я могу сказать, ну у нас такого я не знаю, если только Лада Тарзан, вот у меня сейчас товарищ ищет. Лада Тарзан, что-то редкое, что-то необычное. Да, эх, заблокировали, пишет Алекс. Кого, где? Мимо проехала светло-зеленая Ламборгини, пишет Георгий. Ламборгини — это не Феррари. Ламборгини — хорошая машина, но это не Феррари. Понимаете, да, о чем я говорю? Те, кто разбирается в автомобилях, понимают, о чем я говорю. Ламборгини — это классно. Она даже может быть и быстрее. Она может быть даже и эффектнее. Но это не Феррари, это Ламборгини. Ну, хотя бы потому, что Ламборгини работал на Феррари. Ну, хотя бы, начнем с этого. Феррари — это Феррари. Друзья, Феррари — это Феррари. Любого года, любая — это Феррари. Феррари! Как вы не понимаете? Вы что, не понимаете? Знакомый взял Рам, 718 коней там, что ли? Чума, пишет шеф. Шеф, так я вам и говорю про него. Я говорю, сейчас двенашку его продают, даже пятнашку его продают. Ну, куда? Это беспредел. За эту машину, на самом деле, я думаю, ну, 5-6. 5-6. Ну, сейчас какие-то бешеные цены. Так Феррари — это Фиат, пишет Георгий. Та не, Георгий, та не. Аурус не подойдет, пишет Михалыч. Ну, Аурус — это для статусных людей, которые не любят рулить, которые не любят управлять автомобилем. Понимаете, Аурус — это автомобиль, в котором тебя везут. Ездить за рулем в Аурусе — глупая задача, мне кажется, и затея. Чисто по приколу, если только как английская королева по своему какому-то имению прокатиться. А в Аурусе надо сзади ездить и делать свои дела. И думать уже, вот в этот момент, когда ты едешь сзади в Аурусе, вот тогда ты себе можешь позволить мысли о том, выносить или заносить Ленина. Но пока ты не едешь на заднем сиденье в Аурусе, и у тебя как это называется, в гараже домашнем не стоит Феррари, какие еще занести и вынести Ленина? Ты вообще о чем ты думаешь? Думай о другом. Аурус видел на прошлой неделе, везли Кудрина, пишет Георгий. Ну, прекрасно. Зажрались, пишет Бон Джови Джон. Конечно, зажрались. Но мы с детства смотрим фильмы, где что не герой, тот обязательно живет в пентхаусе и обязательно с видом на весь город, обязательно у него самые новые и самые классные автомобили дорогостоящие, и все так живут. Если врач, то обязательно он разбивается на Ламборгини, обратите внимание. Я, что, вы Марвел не смотрели? Если ученый, то он все время ездит на Audi R8. Все время, сплошь. И ломает их, и возит все на Audi R8. Ну, посмотрите, сколько Audi R8 стоит. И это Audi, это не Феррари. А Суракин из Майбаха думает о Ленине? Еще как, Алексей. Аурус для нищебродов, пишет Юрий. Да не, Юрий, я не согласен с вами, дорогой он. На самом деле, первое, что следует взять при хорошем доходе, это водитель в машину. Алексей, попробуйте, вам понравится. Да я за водителей, мне нравится и эта идея. Мне вообще нравится идея делегировать всем все. Чтобы был повар личный, который вкусно готовил, чтобы была домработница, которая там работает по дому, да, чтобы был водитель, который тебя возит, и тебе не нужно было по этому поводу голову ломать себе. Он мыл бы автомобиль, ухаживал за ним, а ты просто садился да ехал. Но я еще страдаю некоторыми вещами такими, как любовь к управлению самостоятельному. автомобилем, например. Вот мотоциклы мне постольку поскольку. Могу прокатиться, в принципе, но у меня страсти к мотоциклам нет, а к автомобилям есть. Поэтому я бы, конечно, хотел бы свой парк автомобилей и кататься на них. Это удовольствие. Вот некоторые говорят, ну, тебе же дают тест-драйвовские. Ну, кстати, давно я тест-драйв делал. Можно на них кататься, какой кайф. Вы знаете, это не кайф на самом деле. Я вам скажу откровенно. Получить автомобиль в руки и отдать его, это вообще издевательство. Это тяжело. Особенно, если он тебе понравился. Вот я личный повар как раз. Если что, обсудим, пишет Георгий. Георгий, классно. Вчера делал пюре из горошка зеленого, значит, с мятой. Ну да, пюре из горошка зеленого с мятой и немножко добавил туда сливок. Как вам такая вообще тема, Георгий? Как оцените? При этом все та же треска, завернутая в бекон, обжаренная быстро с тимьяном и... Как эта вторая трава называется, такая вот длинная, со стейками всегда ее дают. Все время я ее забываю, как зовут. Розмарин, правильно, розмарин и тимьян, и этот, чесночок. И вот выкладываешь эту пюрешку, сверху, такая подушка получается, сверху кладешь треску, завернутую в бекон обжаренный, и сверху кладешь вот эту траву. Такая вот история получается. Рыба в беконе, пишет Владимир. Да, прикиньте, Владимир, попробуйте. Зачет! Мысль верна, пишет Георгий. Вот, вот спасибо большое, Георгий. Я очень стараюсь. Дома люблю творчество в еде. Мне кажется, к еде надо относиться особенно уважительно и стараться все-таки делать что-то вкусное. Самому делать что-то вкусное. Потому что это акт творчества. Это как музыка, это как, там, не знаю, кино создавать, наверное. Ну, кино, не знаю. Это как эфир, это как, ну, это творчество. Это как картины писать. Потому что, когда делаешь что-то и получается реально вкусно, да, в отличие от того, что ты ешь там где-то в столовке какой-нибудь, или, и ты понимаешь, что волшебство. И, кстати, вкусно не всегда дорого. Это вообще удивительно, но вкусно довольно часто бывает недорого. Просто нужно применить фантазию и послушать умных людей, как говорится. Это значит, есть время, пишет Трифит. Конечно, есть время. Если у вас нет времени на то, что вы едите, зачем вы вообще тогда живете? Ну, не то, что живете, а на что вы тогда зарабатывали? Серьезно. Ведь в жизни есть несколько удовольствий. Первое – еда. Второе – секс. Третье – сон. Если у вас нет времени на одно, второе и третье, скажите мне, пожалуйста, за каким чертом вы зарабатываете деньги и куда вы их тратите? На ботинки, что ли, новые? Ну, ботинки-то – это хорошо, но их можно купить и ходить в них аккуратно. Ничего страшного. Три удовольствия в жизни. Какие еще удовольствия есть? Ну, кроме вот для меня автомобиль, у кого-то футбол посмотреть, да, там, свои фишки. Ну, хорошо, вот четвертое еще. Но как можно отнестись к еде с неуважением? Это же такой кайф. Это греча вас так торкнула, рыбу с беконом, пишет шеф-комендор. Да это не я придумал, шеф. Это я увидел, сейчас я вам скажу, у кого. По-моему, у Рамзи я это увидел. А он типа повар, у которого мишленовские звезды уж там дофига сколько звезд. Что-то 16 у него было или сколько, я смотрел про него. Поэтому я думаю, что ему можно доверять в этом смысле. И, кстати, и пюрешку у него увидел я вот эту. Правда вкусно? Правда вкусно. Не все, не вся рыба, наверное, будет с этим сочетаться, но какая-то сочетается и, в общем... Правда вкусно. Я хочу, кстати, приготовить фиш-н-чипс как-нибудь. Но мне для этого нужен фритюр. А это... проблема, потому что я не хочу, что, покупать его, что ли? Ну, хочется приготовить фиш-н-чипс в пивном кляре. Ну, сами подумайте, это круто. Я даже вот сейчас говорю и прям с ума схожу. С давленным горохом. А? Давленный горох, фиш-н-чипс. Огонь будет вообще. Треска сухая, пишет Георгий. Согласен, поэтому, наверное, с беконом оно и ничего, потому что она сухая. Я представляю, если в бекон замотать какую-нибудь семгу, вот это будет... мрак, да? Алексей, как делать пюре? Ну, берете, делаете пюре. Ну, не знаю, я в этом взбил. Как-то он называется. Миксер, не миксер, вот этот. Какая-то бодяга такая. Ну, вот это вот стоит. Такой большой стакан. И внизу такая штучка делает. Миксер, наверное, он называется. Да? Налей масло в кастрюле. Вот фритюр. Семга, 1200 рублей килограмм. Вы там зажрались, пишет Бон Джови Джон. Ну, так вы не жрите ее каждый день-то. И килограммами. Вы ее вкусно готовьте и ешьте понемножку. Тоже мне вот это начинается. Икра дорого стоит. А ты ее ложками собрался, что ли, есть эту икру? Это же деликатес. Это чуть-чуть намазал, съел для вкуса, удовольствия. О, друзья, вчера купил горелку, в связи с этим хочу вам доложить, горелку газовую, вот эту вот, маленькую такую, ручную. И я, короче, сделал, конфитюр это, нет, не конфитюр это называется. В общем, я взял паштет, у меня просто был паштет, кабаний, прикиньте. Паштет этот положил в тарелочку, ну не в тарелочку, в чашечку, сверху присыпал. Вот сейчас вообще с ума сойдете, вы такое не пробовали никогда. Присыпал этим, сахаром. Сахар этот, горелочкой поджег вот так вот, сделал такую тоненькую, но это даже не пленка, а вот стекло получается такое сахарное. Глазировка, по-моему, это называется, или как-то так. Сахаром так вот сделал. Потом взял конфитюр из, сейчас я вам скажу из чего, из инжира. Взял чиабатту свежую, чиабатту нарезал, вот так вот берешь, вот так вот, потом, ножичком вот так вот, чтобы и с глазировкой вместе, как он называется-то, я забыл, ой, слюни текут уже, сопли текут уже, все сечет. С глазировочкой паштет вот так вот берешь и еще конфитюрчиком сверху так, раз, и откусываешь, и просто улетаешь, улетаешь навсегда из этого мира в какой-то вкусный мир. Карамелизованный сахар. Да, карамелизовал его ты вот. Ты сейчас захлебнешься в эфире, да и я тоже, пишет Панк 13. А вы это еще тряпка в кляре в моем исполнении. Тряпку? Что за тряпка в кляре? Не пробовали, пишет шеф-комендор. Что за тряпка? Алексей превратился в Макса Челнокова. Ну, не до конца, 5 копеек, не до конца. Я с похмелья и так хочу есть, а тут еще. Вещаешь ты, пишет Владимир. Хватит, у меня уже слюна потекла, до обеда еще далеко. Серьезно, я всегда не любил эти паштеты. Но оказывается, если А вы знаете, что такое помидорный, ну или томатный конфитюр? Вы когда-нибудь пробовали, типа, варенье из помидоров? С мясом. Это что-то вообще, это безумие. Я вам рекомендую где-нибудь попробовать. Встала в 5:30 утра, еще не завтракал. Да я сам не завтракал, вы не понимаете, что ли? Да знаем, знаем, пишет Георгий. Ну вы-то знаете, я-то не знал. Завязывай про жрачку, сейчас с ума сойду, пишет АМС. Раз уж кулинарии увлекся, дай плойку на полгодика погонять по-братски, пишет Саша. Ну, Саша, еще что? Еще что? У меня там очередь стоит. А щи когда будете готовить, пишет Анна? Ну, щи это жену заставлю щи варить, как говорится. А сам-то не очень интересно вообще-то. Я помню из помидоров только горлодер, пишет Мик. Хреновуха еще называют в некоторых регионах. Горлодер, хреновуха, огонек. Я завернул в кафе, надо что-то перекусить по-любому, пишет сударь. Борщ чей, пишет Георгий. Наш, конечно, русский. Георгий. Офигенно баранину на мангале с брусникой, пишет Юлия. Шо да, то да, Юлия, шо да, то да. Ладно. И, кстати, я вам могу сказать, что когда начинаешь дома готовить сам, придумывать, такая существенная экономия получается. Существенная, прям дикая, я бы даже сказал. Прям за какие-то копейки себе готовишь, и вкусно, и разнообразно, и полезно. И самое главное, как я понял, не есть в фастфуде, короче говоря. Это прям вообще самое главное. И даже если хочется бургер, я прям беру котлету из мраморной говядины, быстро ее обжарил с двух сторон. Сырок, лучок, помидорчики, огурчики солененькие, да? Главное, помните, когда берете вот эту булочку для бургера, вы ее обжарьте внутри. Внутри ее поджарьте. Потом туда хлоп все сложил и буквально 3 минуты 180 градусов в духовочке, чтобы чуть-чуть вот этот вот хлебушек, он подпекся, понимаете? Это будет такое вообще! А если еще бекончик поджарите чуть-чуть и туда забросите, мономой, вы будете меня вспоминать и плакать, и благодарить, и кричать просто «Спасибо, Леша!» вот так вот, когда это все будете есть. Ладно, 10:30, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.